мы уходили от умирающего городка полным квадом. Впереди шел Дзот, забросивший свое оружие за спину и проверяющий дорогу с помощью приборов и каких-то шариков. За ним парой шли мы со Стоком. В мои обязанности входило следить за ближайшим окружением квада, отстреливать мелкое зверье и в случае опасности прикрывать спину Стока. Оба мои пистолета были признаны оружием несерьезным, и мне вручили такую же скорострельную малютку, какая была у рвача – ТР-27. Старая добрая пулялка для скоротечного ближнего боя, прозванная в народе «трещотка». Я не стал спорить, тем более, что патронами меня снабдили от души, и 8 снаряженных магазинов успокаивающе оттягивали мои карманы. Вообще-то я не любил такое оружие, но спорить было бесполезно, и я прекрасно понимал это. Последним шел рвач, прикрывая наши тылы и поглядывая мне в затылок неприязненным взглядом. С тех пор, как на моей груди появилась нашлепка долга, он не сказал мне ни слова, но все время посматривал недоверчиво, и мои страхи по поводу судьбы шаманов в руках должников начинали возвращаться обратно. Впрочем, квадом командовал Сток. Я был почти официально принят в стажеры квада, и бояться мне пока было нечего. Мне дали воды, накормили. Сток объяснил тактику движения квада. Дзот помог подогнать и подвязать все снаряжение, и теперь я впервые в жизни чувствовал себя частью коллектива. Хотя иногда мой мозг словно просыпался, обводил удивленными глазами окрестности и сам себя спрашивал: «Это правда? Я теперь должник? Моя семья — квад?» После чего начинал глупо хихикать сам с собой где-то на задворках сознания. «Вот так и начинается шизофрения», — подумал я с горькой усмешкой и уже в который раз прикинул на руке коротенький автомат. Оружие было тяжелее пистолета, снабжено глушителем, с непривычно смещенным центром тяжести, и я смутно себе представлял, как буду стрелять по маленьким, быстро движущимся целям. Некоторое время нам удавалось идти по дороге, но потом ее перегородила глубокая канава с мостиком, под которым что-то плескалось в жидкой грязи, и мы решили обойти эту штуку через кустарник и небольшой лесок, тянувшийся на несколько километров в нужном нам направлении. Свернули вправо. Дзот уверенно помахивал щупами и бросал болты с веревочками. Позади тихо выругался рвач, наступивший случайно в нечто похожее на коровью лепешку. Трава под ногами была еще зеленая, а деревья и кусты уже покрывались всеми оттенками желтизны, местами переходящие в темно-красную гамму. «Красиво», — отметил я про себя, не забывая, впрочем, отложить в голове, что палой листвы на траве удивительно мало. Миновали кустарник и уже подходили к первым деревьям рощи, когда из ближайшего куста травы высунулась любопытная рыжая мордочка. Кенг смотрел на меня черными бусинами глаз, и мне показалось даже, что он слегка улыбается. Я никогда не обижал кенгов. Эти, похожие на маленьких кенгуру-крысы, были вполне безобидны и могли даже помочь в определенной ситуации. Я обычно давал им кусочек хлеба или сахара, и они немедленно оставляли меня в покое. Оставалось только удивляться, как быстро эти нахлебники добрались до этих мест. Обычно кенги не покидают границ своей территории. Поэтому я просто прошел мимо, внутренне несколько расслабляясь. Раз здесь бродят кенги, значит, ни крупных аномалий, ни опасных крыс-мутантов поблизости нет. Но я совсем забыл про рвача, что шел сзади метрах в 10 и следил за дальними подступами вокруг квада. Серия приглушенных хлопков его трещотки заставила меня развернуться и приготовиться к стрельбе. Рядом водил стволом Сток, а Дзот впереди тоже выдернул свой автомат из-за спины, но продолжал смотреть вперед, как и было предписано тактическим маневром квада. Если бы мы попали в засаду, он становился первым элементом круговой обороны. Но никакой засады, конечно, не было. Кенг даже вскрикнуть не успел. Скорострельная машинка в умелых руках просто разорвала его на куски. Я опустил оружие, тупо глядя на пятно крови в траве, а рвач резким движением сместился вправо и быстро пробежал по ближайшим зарослям. Никого больше в траве не нашлось, и он, тяжело дыша, подошел к нам. Дзот продолжал смотреть вперед, хотя и обернулся пару раз, оценивая ситуацию. Сток тоже крутил головой, но автомат все-таки опустил. «Что это было?» — спросил он у подошедшего рвача. «Мутант!» Нехорошим голосом отозвался тот, пронизывая меня враждебным взглядом. «Наш стажер прошел мимо, словно и не заметил никого». «Зачем было его убивать?» — спросил я, чувствуя, как внутри накапливается горечь. «Это же Кенг, он безобиден. Он никогда не нападает. Что он тебе сделал плохого?»
«Стажер!» —
презрительно кривя губы, процедил рвач. «Ты что у нас, любитель уродов, да?» «Клык», — примиряющим голосом сказал Сток. «На первый раз тебе, как стажеру, я прощаю твой промах. Но ни один мутант не имеет права жить на нашей земле. В следующий раз ты должен уничтожить любую нечисть». «А почему вы решили, что эта земля ваша?» — мрачно спросил я, прислушиваясь к возне в кустах поодаль. «Ты немного берешь на себя, шаманчик!» — угрожающе щурясь спросил рвач и медленно сделал шаг ко мне. «Вон там, в кустах, сидит стая кенгов», — сказал я спокойно. «И сейчас о нашем присутствии здесь будут знать все в радиусе пары километров». «А мы ни от кого и не прячемся», — с вызовом сказал рвач. «Что, штанишки намочил, стажер?» Я промолчал, мысленно проклиная этих болванов. «И за что мне все это? Почему именно должники спасли мою странную жизнь?» «Клык дело говорит», — подал вдруг голос, стоящий к нам спиной Дзот. «Надо уходить отсюда». В нескольких метрах от нас раздался первый горестный писк кенга. Стая разобралась, что случилось с их разведчиком. Рвач поднял трещотку, но кенг так и не вылез на обозрение, а продолжал надрываться где-то в траве. Вскоре к его крикам стали присоединяться и другие тонкие голоски, и вскоре все окрестности, казалось, заливались тревожным многоголосым визгом. Сток махнул рукой, и мы снова двинулись вперед. Я демонстративно опустил оружие и шел, стараясь не смотреть по сторонам. Рвач пытался найти цель в траве, но так никого и не увидев, дал короткую очередь по кустам. Мы шли среди деревьев, и тревожное эхо летело впереди нас. Сверху заорала какая-то напуганная птица. Кенги продолжали верещать на разные лады, и этот звук действовал на нервы и заставлял крепче сжимать зубы. Рвач дал еще одну очередь, и снова это не принесло никакого результата. «Прекрати!» — гаркнул Сток. «Стрелять только по видимым целям!» Дзот впереди остановился, поковырял пальцем в ухе и озадаченно уставился на свою руку. «Сток!» — позвал он. «Посмотри, что за ерунда с этим датчиком?» Сток подошел к нему, они коротко посовещались, и Дзот махнул рукой влево. Кенги продолжали надрываться, и меня охватило бесконечное раздражение. Стоило рвачу просто пройти мимо, и сейчас шли бы себе в тишине и спокойствии. Тяжелое мычание разнеслось под кронами деревьев. Случилось то, что иногда и случалось в обычной зоне. На крик кенгов пожаловали серьезные гости. Но как эта зараза сюда успела забраться? Я уже устал задаваться этим вопросом и просто приготовился стрелять. Мы теперь шли быстрее. Дзот, похоже, нашел способ находить безопасную дорогу без приборов и держал свой автомат так, чтобы сразу открыть огонь в случае нападения. Рвач убрал скорострельный агрегат за пояс и на ходу готовил к бою свое крупнокалиберное чудовище. Вообще-то из таких пулеметов стреляют обычно с упора, но, судя по всему, рвач использовал его как обычное ручное оружие. Дырчатый кожух охлаждения, хитрая система подвески на правом плече, большая квадратная коробка с патронной лентой. Оружие смотрелось грозно и больше подходило для танка или БТРа. Несмотря на неприязнь к рвачу, я испытал приступ уважения. Кенги продолжали орать, двигаясь вместе с нами и прячась по кустам. Сверху гомонили птицы, кто-то свирепо мычал, мечтая полакомиться человеченкой. Я в который раз сам себе сказал, что в одиночку я бы здесь прошел так, что ни один бы зверь меня не почуял. Сток сорвал с пояса светошумовую гранату, окликнул Дзота, показал ее нам и, широко размахнувшись, бросил далеко в сторону. Секунды позже такую же гранату метнул и Дзот. Я присел, зажмурив глаза и закрыв уши. Резкий звук, словно кто-то одним движением порвал целый матрас, проник сквозь прижатые к голове руки и вытряс из моей бедной головы последние мысли. Я поднялся, бессмысленно оглядываясь по сторонам. Дзот уже почти бежал вперед, Сток махал мне рукой, а сзади быстрым шагом надвигался рвач со своим огромным пулеметом наперевес. Все трое выглядели спокойно и уверенно, словно занимались привычной работой. Собственно, они и занимались привычной работой. Доперло вдруг до меня, и я побежал следом за Стоком, попутно отмечая, что кенги больше не вопят, и вообще в лесу наступила тяжелая, оглохшая тишина. Несколько минут мы двигались только под звуки собственного тяжелого дыхания. Казалось, даже ветер перестал перебирать верхушки деревьев и, пользуясь своей невидимостью, уставился сверху на квад должников, устроивших такой переполох. Я вполне уловил ритм движения квада и уверенно двигался в своем углу ромба, мягко переставляя ноги и чуть горбясь для большей устойчивости и возможности быстро открыть огонь. А потом впереди густая трава начала раздвигаться, и белесые пятна стаи слепых псов выплеснулась на однообразную зелень неподвижного леса. Они, похоже, просто пришли на крик кенгов. Не было одновременной атаки со всех сторон, как любят обычно эти кошмарные создания. Просто страшные безглазые морды появились на расстоянии считанных десятков метров, и вот уже белые тела распластываются в стремительном беге решающего броска. В первый момент я замер и стал на долю секунды самым медленным существом в округе. Дзот реагировал молниеносно. Первого пса он застрелил еще на старте, второго расплескал в воздухе, а третьего уходил уже прыжком назад, падая прямо на спину и сажая пулю за пулей в рушащееся сверху зубастое тело без глаз. Сток рванулся влево и, пуская первую очередь, наобум поверх псиных голов что-то кричал мне, а потом припал на одно колено и принялся коротко огрызаться огнем от наседающих тварей. Я вдруг отчетливо понял, что именно мне кричал Сток, и просто прыгнул вправо, даже не пытаясь приземлиться на ноги. Арвач уже давил на кнопку электроспуска, и тяжелый пулемет послушно выплюнул первый шнур огня. Тяжелый ударный звук потряс лесок, впереди ровными пластами покорно ложилась трава, падали обрубленные ветки и взрывались красным попавшие под пули псы. Но остановить всю стаю, даже с помощью этого страшного оружия, было невозможно. Я перекатился на бок, привстал на одном колене и направил свой короткий автомат в сторону бегущего ко мне пса. Курок ответил сухим щелчком. Осечка. И, похоже, вдобавок перекосило патрон. Я бросил автомат, рванул из плечевой кобуры керамический пистолет, успел сбросить предохранитель и выстрелил прямо в открытую пасть, что почти откусило мне руку. Над зверем поднялся фонтан крови, зубы вспороли мне кожу на руке, агонизирующее животное сбило меня на землю и придавило всем своим весом. Я, отчаянно извиваясь, пытался выбраться из-под тяжелого тела, а чуть поодаль Дзот пятился к рвачу, и его автомат стрелял в рваном ритме. Одиночный выстрел — очередь, снова одиночный. С другой стороны к рвачу двигался Сток, и его автомат был сух и лаконичен. 3 патрона на очередь, ни больше, ни меньше. Я подтянулся на руках, отползая от трупа зверя, увидел сразу 2 псов, несущихся ко мне, перевернулся на спину, запрокинул голову и, прихватив пистолет обеими руками, открыл отчаянную стрельбу по хищникам. Керамика жирно зачавкала, отхаркиваясь тихими красными вспышками. Я впервые за 2 года снова услышал голос этого удивительного оружия. Патроны быстро кончились, оба пса корчились на земле, и я, наконец, сумел подняться. Уши почти адаптировались к тяжелому стаккато пулеметов и автоматов. Короткие вскрикивания атакующих псов почти не были слышны за этой канонадой. Дернул левой рукой из кобуры пневматику, одновременно снимая ее с предохранителя, и замер, как нелепый ковбой с 2 пистолетами на изготовку. Ситуация пока не требовала от меня ровным счетом никаких действий. Тяжелый пулемет рвача продолжал выкашивать поляну в траве. Все вокруг уже было залито кровью, но псы кружили за деревьями и уходить не собирались. Теперь я понял, почему меня еще не съели. Рвач встал так, чтобы максимально загородить меня от основной массы атакующей стаи. С боков и спины его теперь прикрывали Дзот и Сток, и я оказался как бы в небольшом загоне между плотным кустарником и огрызающимся огнем квадом должников. Я сменил магазин в пистолете и двинулся к рвачу. Сзади раздался тяжелый треск, и я развернулся, продолжая спиной вперед двигаться к должникам. Через кустарник ломился кто-то тяжелый, безразличный к стрельбе и присутствию слепых псов. Медверог? Что я мог противопоставить медверогу? Пистолетная пуля для него, что слону дробина. В пневматическом пистолете были отравленные иглы, но они даже шкуры его не пробьют. В этот момент пулемет замолчал, и я заорал, срывая голос. «Рвач, сюда! Медверог!» Рвач послушно развернулся, очерчивая большую дугу огромным стволом. Сток и Дзот немного разошлись в стороны. В этот момент я заметил, что пространство перед ними пусто, и живых псов больше пока не видно. Я увидел перекошенное лицо рвача, понял, что дяденька не в себе, и снова, в который раз за последние минуты, бросился ничком на землю. Над головой загрохотало, по шее и голове прокатилась волна горячего воздуха. Я неловко повернул голову, чтобы увидеть раскрошенные в тонкую щепу кусты и ни малейшего намека на присутствие опасного хищника. Ни крови, ни тела, ни единого звука. Рвач убрал палец с гашетки, и на уши легла ватная тишина. Я медленно поднялся с земли. Должники молчали, вслушиваясь в окружающую ситуацию. «Уходим», — глухо сказал Сток, продолжая ощупывать взглядом израненный лес вокруг. Я шагнул ближе к рвачу, и так, спинами друг к другу, мы медленно двинулись прочь от поля боя. Слепые псы ушли. Что, интересно, их напугало? «А вы заметили, — подал голос Дзот, — сколько на этот раз было этих тварей? Не меньше 40. Такими крупными стаями они раньше не ходили». «Да, я уже записал. Микрофон, по счастью, не пострадал», — откликнулся Сток. «Примерно половина ушла. Значит, что-то изменилось у них здесь. Это ведь не совсем обычная зона».
«Да какая разница?» — внес свою лепту рвач. «Нас тоже становится больше. Всех перебьем!»
Я очередной раз благоразумно промолчал. Мне было стыдно за панику с воображаемым медверогом. Но ведь я слышал треск. Кто-то ведь ломился через кусты. Черная тень упала на нас сверху. Я поднял голову. Над верхушками деревьев, прямо над нами, кружила огромная стая черных птиц. Сток дал команду, и мы перестроились в походный ромб квада. И в этот момент кто-то взревел ужасным низким голосом где-то за ближайшими деревьями. От неожиданности я слегка присел, оглушенный и растерянный. Все должники с враз повледневшими лицами развернулись в сторону этого звука, а птиц наверху словно ветром сдуло. Никто и ничто в зоне не могло издавать такие вопли. Никто и ничто из известного мне. Но зона менялась. Видно, пришло время изучать новые правила игры. Первым в себя пришел Сток. «Бежим! Быстро! Рвач замыкающий!» И бросился бежать, увлекая меня за собой, просто схватив за рукав. Хозяин ужасного голоса больше никак не проявлял себя. Мы бежали сквозь желтый подлесок, продолжая держать оружие наготове. Последним тяжело двигался рвач. «Стой!» — крикнул я, резко останавливаясь и удерживая Стока. Что-то сработало в голове. Впереди была небольшая низинка, поросшая низкими лопухами, и ходить туда не следовало ни в коем случае. «Ну что такое?» — оскалился Сток в мое озабоченное лицо, но рядом возник Дзот с болтом в руке и просто бросил его в темные широкие листья впереди. Парень все схватывал на лету и, казалось, единственный воспринимал меня вполне адекватно. Что-то сместилось в воздухе над низинкой, и болт рассыпался на листья мелким металлическим дождиком. Рядом, тяжело дыша, остановился рвач.
«Чуть не попали», — хриплым голосом зачем-то поведал ему Сток и подтолкнул меня вправо. «Иди впереди, следом Дзот, живо!»
Я быстро шел теперь в авангарде квада, обшаривая взглядом все пространство впереди. Но когда сзади снова раздался леденящий душу рев, не выдержал и побежал. С оглушительным треском где-то позади сломалось дерево. Даже медверогу так сломать дерево вряд ли удалось бы. Я оглянулся на ходу. Прямо на моих глазах сразу две верхушки деревьев разом исчезли из поля зрения. Потом раздался резкий звук от двух переломленных пополам поленьев толщиной в два обхвата, и ужасный рев снова сотряс лесок. Теперь мы все просто бежали. Рвач перебросил пулемет за спину, и от его хмурой самоуверенности не осталось и следа. Дзот и Сток выглядели откровенно испуганными, а о выражении своего лица мне даже думать не хотелось. При этом какого-то особенного ужаса я почему-то совсем не испытывал. Конечно, каждый сталкер, идущий в зону, смиряется с мыслью о возможности скорой смерти. Конечно, чувство страха постепенно притупляется, заменяясь привычным набором мыслей. Но это не значит, что мы не боимся. Боимся даже при встрече с обычным, почти наизусть выученным зверьем. Боимся контролера и карликов. Приходим в ужас от неизвестной опасности, а иначе и быть не может. Боимся плоти, которая также боится нас. Иначе просто не выжить. Не будет сил, чтобы преодолеть очередной выверт зоны и вернуться живым. Но мы знаем о силе страха и о его возможностях. Мы ждем и лелеем наш страх. А потом остается просто не давать страху завладеть собой полностью, балансируя на тонкой грани между животной паникой и полным самоконтролем. И тот факт, что я не испытывал какого-то особого испуга перед новым действующим лицом с потрясающими голосовыми данными, пугало меня даже больше, чем возможное появление нашего преследователя. Еще несколько раз мне казалось, что впереди появлялся опасный участок, и я огибал его справа или слева. Деревья сзади продолжали трещать, но мы уже почти выбрались из этого леска. Впереди, сквозь редкие стволы, уже было видно пустое пространство, а там уже будет легче разобраться с любым зверем, когда я остановился и растерянно закрутил головой. Рядом рылся в кармане Дзот, извлекая болты и отирая рукой стекающий по лицу пот. Сзади подбежал и остановился с тяжелым вздохом Сток, а в 10 метрах дальше рвач перешел на шаг. Двигаться было некуда. Я еще не успел ничего сказать вслух, а Дзот уже раскидал болты во все стороны, потом пробежался пальцем по встроенным в рукав кнопкам, вслушиваясь в писк датчиков. Сток молчал, видимо, также успев оценить ситуацию. Рвач стоял к нам спиной, лицом к приближающимся звукам расправы над деревьями и, вопреки моим ожиданиям, так и не открыв рта.
то ли понимал, что и без него тут есть кому подумать, то ли просто пытаясь отдышаться. Мы угодили в любопытную ловушку. Со всех сторон то место, на котором мы стояли, окружали обычные с виду бугорки и ямки, но тут даже полный баклан не решился бы пройти. Жухлая, местами выбитая по кругу трава, свежие щепки раздробленных корней, торчащие из земли, земляная пена повсюду. Классика сталкерской заповеди. Туда ходить нельзя ни при каких условиях. Дзот пошел назад вправо, пытаясь найти проход. Сток, коротко взглянув на меня, двинулся левее. Но я уже понимал, что уйти отсюда можно только одним способом — вернуться по своим следам метров на 100. Я видал однажды такую ловушку, составленную из многих аномалий. Мой учитель Лик называл такие места «коровьим языком» и объяснял, что есть определенные, довольно длинные участки поверхности Земли, на которых не может поселиться ни одна из известных аномалий. Тогда они как бы окружают такое место со всех сторон, иногда оставляя проход, и беда тому путнику, что забредет в такой тупичок. Ведь сталкер в зоне назад обычно не ходит, а здесь другого пути просто нет. «Все ясно, мы забрели в язык», — сказал Сток, возвращаясь обратно. «Придется драться. Может, этот зверь еще в аномалию угодит? Дзот, давай обратно!» Рвач присел на корточки и принялся устраивать свой пулемет на выступающем из травы камне. Дзот на ходу сменил обойму и принялся доставать из мешка гранаты. Сток, мельком взглянув в мою сторону, указал мне место позади рвача. От близкого рева затряслись мелкие ветки на деревьях и посыпалась желтая листва. Дзот со Стоком переглянулись. Я почему-то смотрел совсем в другую сторону. Туда, куда мы смогли бы уйти, найдись тут тропка между вон той ноголомкой и вот этой жадинкой. Силуэт в белом балахоне махал мне рукой от самой дальней, видимой отсюда, аномалии. Я вытянул шею, вглядываясь в нежданного болельщика, а за спиной со страшным треском сломалось очередное дерево. На мой вкус, слишком близко. «Стрелять по глазам и ногам», — скомандовал Сток спокойным голосом. «Если, конечно, у этой твари будут глаза и ноги», — добавил насмешливо Дзот. В этот момент я узнал человека в балахоне. Караул был именно таким, каким приснился мне последней ночью. До него было 70 метров, но сомнений у меня не осталось никаких. Он махал рукой, подзывая меня к себе и показывая что-то в траве перед собой. Я пригляделся. Прямо от моих ног в сторону караула тянулась тонкая, в один след, тропка. Идея была ясна. Я подобрал с земли пару веток и бросил вдоль этой стоптанной, почти орядненной нити. Потом сделал шаг, за ним второй, еще пара бросков, и я уверился в безопасности маршрута. «Эй!» — позвал я должников и, сделав еще пару шагов, приветственно помахал 6 выпученным глазам. Сток недаром был командиром. 2 вопроса мне, 2 команды остальным, и весь квад встал на мою тропу. Я повернулся в сторону караула и, стараясь не сходить с тонкого следа, двинулся к нему. Должники прилежно топали позади. Болото под ногами противно чавкало, и на фоне этого звука тяжелые вздохи прыща особенно сильно действовали на нервы. Я посмотрел на него через плечо и вновь досадливо поморщился. Навязался же этот гад на мою голову. Если бы не черные собаки... Я резко остановился. Черные собаки давно сгинули. Не могло быть сзади прыща. Это давно было. Медленно повернул голову, уловил краем глаза крупную фигуру и, облегченно вздохнув, двинулся дальше. И как это я спутал караула с прыщом? Что-то типа дежавю, не иначе. Просто караул говорил, что прыщ ему снился, вот и отложилось где-то в башке. Все, доведу этого странного здоровяка до брошенной деревни и пойду домой. А он пусть идет и дерется со всей этой сворой черных собак. Я снова остановился. Голова наливалась тяжелым гулом, и я стал медленно поворачиваться, ожидая увидеть позади все, что угодно. «Ты чего?» — спросил меня крепкий парень, упакованный в фирменную снарягу долго.
«Сток?»
— спросил я его неуверенно. «Да, все в порядке, мы вышли. Ты молодец». Я тупо озирался по сторонам, не понимая, как очутился здесь, среди обычной, незатронутой аномальными язвами луговины. Позади был лесок, впереди открытое пространство и синяя кромка дальнего леса почти на горизонте. Сзади раздался взрыв и страшный рев, переходящий в тонкий пульсирующий визг. Над деревьями поднялся клуб дыма. «Можно было и подраться», — усмехнулся Дзот. «Кажется, его обычной растяжкой расплескало». О том, что в конце короткого пути через аномальные скопления меня должен был ждать караул, я вспомнил только к вечеру, когда мы добрались до леса и устроились на короткий отдых.